Да, здесь голубые, приветствую вас.
Здравствуйте. Я вижу таким образом, сначала будет небольшое вступление, каждый вопрос, потом сам вопрос. Итак, начинаем первый. Древние люди использовали обереги для защиты от злых сил и привлечения добрых сил, которые, по их представлениям, влияли на жизнь человека. Вопрос. Насколько такой подход актуален и для современного человека?
Что касается самих предметов, которых вы имеете в виду, само их действие, то механизм не изменился, а подход изменился просто раньше. Подход к работе подобных предметов был более символического и мистического характера, а сейчас, скажем так, энергетического.
Если болезнь человека имеет кармические, родовые причины, но она еще не проявилась в данном воплощении, насколько здесь могут помочь и обереги, и амулеты?
Вы немножко переоцениваете силу тех предметов, что вы называете амулетами или талисманами. Вообще существует множество терминов. И как бы разница понятий этих терминов, она незначительна. Мы бы порекомендовали ввести такой термин, как помощник, если вас это устроит.
Хорошо.
Так вот, то, что вы имеете в виду под помощью, это, скажем так, пассивная защита, либо пассивная помощь. А то, что эти предметы в состоянии воздействовать на соматику человека, это неправильно. Они могут лишь усилить, либо ослабить, в зависимости от вашего целеполагания, то, что вы хотите получить в результате. То есть, допустим, усилить какие-то черты своего характера или, наоборот, ослабить и так далее. Вот эти предметы, они оказывают, как бы, ставят знак умножения на то, что вы делаете сами. Не более того.
А тот же вопрос по поводу талисмана, приносящих удачу. Если по сценарию воплощенной задачи должно произойти несчастье с человеком или сложной жизненной ситуации с целью прохождения душой необходимого опыта, насколько здесь может быть значима роль талисмана? Вот не является ли в таком случае талисман удерживающим развитие человека фактором? Или он помогает ему, наоборот, в сложной ситуации?
Правильно заряженный талисман будет оказывать помощь. Это не значит, что он в состоянии полностью убрать ту или иную кармическую проблему. Другое дело, что он может в какой-то степени ослабить действия. Опять же, но не более того. Не, еще раз обращаем ваше внимание, не преувеличивайте возможности подобных предметов.
Понятно. Например, два человека, живущие, работающие практически в одинаковых условиях. Но один использует обереги, амулеты для защиты от бедствий, талисманы для привлечения удачи, а другой нет. Будет ли более безопасная и удачливая жизнь первого по сравнению со вторым человеком? Вот если это так, то этот фактор существенно может повлиять. Вот как он согласуется с воплощенной задачей человека?
Это очень абстрактный вопрос. У всех людей все по-разному, и здесь ставить во главу угла, использует он какие-либо помощники или нет, это несколько некорректно.
А как корректно?
Как мы уже говорили, определенную помощь амулеты, талисманы и прочие помощники они оказывают, но можно прекрасно и без этого обойтись.
А вот обереги, амулеты работают только как предупреждающие защитные средства? Или они могут иметь и обратную силу?
Уточните, пожалуйста.
Ну, скажем, в магии использование имени божества на берегах считается как бы прямым подключением божественной энергии. Ну, скажем, деструктивный человек использует в данном случае амулеты и обереги. Вот в этом случае это будет являться для него защитой и нападением каким-либо образом. А для человека, скажем, который конструктивно направлен, здесь существует ли разница?
В вашем вопросе открывается масса других вопросов. Вы говорили про какие-то магические практики. Дело в том, что давайте сразу оговоримся. Мы бы не рекомендовали на современном этапе использовать помощников с привлечением магических практик, потому что человек, использующий эти практики, должен обладать большим спектром очень различных знаний. А очень часто человек прибегает к каким-то отдельным символам, абсолютно не зная всех тонкостей его использования. Поэтому, как бы предвосхищая ваши следующие вопросы на эту тему, мы бы рекомендовали использовать в качестве вещественных помощников, допустим, камни. Без каких-то магических символов и прочих атрибутов. Потому что в противном случае будут задействованы некоторые специфические эгрегоры, которые в достаточной степени довольно агрессивно реагируют на простое любопытство.
А скажите, вот я поэтому вернусь к этому. В магии использование имени божества на берегах считается прямым подключением божественной энергии. А вот послушайте внимательно. Однако амулеты, обереги и талисманы были всегда запрещаемы после того, как они перешли с язычества в христианство. Церковь с осуждением относится к употреблению оберегов, талисманов и амулетов и призывает верующих ограждать себя только христианской святыней. Как все это соотносится между собой? Вот, например, работает ли амулет или талисман у верующего человека, который соблюдает церковные ритуалы, посещает церковь, но пользуется одновременно различными видами оберегами? Вот есть ли тут опасность, вред для человека? Как реагирует религиозный эгрегор на такие ситуации?
Это вопрос чистой идеологии. Дело в том, что да, любая официальная церковь не с восторгом воспринимает те или иные языческие проявления. Но, тем не менее, та же официальная церковь вводит своих помощников. Официальных, допустим, в католической, в православной, это крест. Это является, можно его рассматривать как помощник подключения к эгрегору, это раз. А с другой стороны, это можно воспринимать как универсальный амулет, талисман. Это во-первых. Во-вторых, отношение официальной церкви – это одно к помощникам, а отношения даже высших иерархов – это совершенно другое, потому что было очень много случаев, когда высшие иерархи церкви сами пользовались амулетами и талисманами, на которых были и пентаграммы, и другие различные символы. Так что это больше вопрос идеологии. Повредить это человеку не может. И не испортит отношения верующего с его игроком.
А с чем связан тот факт, что для определенных случаев помогает лишь определенный вид оберегов, там амулетов, талисманов? Или это связано с верой людей по умолчанию, укоренившей традиционно применяемым на протяжении истории модели? Вот, например, амулет в форме лягушки обеспечит плодородие в сельском хозяйстве или богатство, деньги в других условиях. Глаз дарует хорошее здоровье, комфорт и защиту от всего дурного. Жук-скоробей защищает от вредоносной магии, привязанной к одежде колокольчики, защита от злых духов и тому подобное. Надписи имен различных богов, сделанные амулеты в талисманах, часто в виде колец, которые маги использовали, чтобы изгнать демонов, защищать себя самим от нападения духов, много других видов оберегов. Вот в этом случае существует ли понятие избранности в амулетах, талисманах, направленности? Ну, или здесь это все-таки понятие веры?
В этом вопросе затрагивается несколько аспектов. Один – это, во-первых, очень большое значение играет то, во что человек верит. Если человек верит, что амулет в форме лягушки помогает, скажем, дождю в засушливые периоды, это в какой-то степени будет работать. С другой стороны, здесь затрагиваются национальные эгрегоры. Угу. Это тоже надо учитывать. Здесь очень много вариантов.
Угу. Может ли иметь эффект использование в наши дни словесных видов оберегов, например, групповое чтение молитвы или проведение каких-то ритуалов с целью защиты от плохих природных условий, стихийных бесед и тому подобного?
Групповое нет, это уже не относится к данной категории помощников, а вообще, в принципе, обереги, и амулеты могут иметь вербальные представления, какие-то вербальные формулы, то есть они не обязательно должны иметь материальный источник. Да, это работает.
Значит, хорошо. А насколько это реально действенно в современных условиях?
Ну, мы уже говорили, что механизм, один и тот же. В каменном веке, и в ваше время подход разный, а механизм работы самого помощника, он, в общем-то, одинаковый.
Но, допустим, граждане небольшой страны договорились все носить, например, применить каких-либо других способов, оберег от защиты от бедности. Может ли это повлиять на повышение общего благосостояния в стране, этой небольшой?
Может, но это уже более касаемо национального эгрегора.
Угу. Вот если обереги сохраняют свои свойства и для современного человека в современном обществе, тогда вопрос, насколько важно соблюдение предписанных правил обращения с оберегами. Например, способ изготовления, их обязательная активация перед применением, периодическая чистка, запрет на то, чтобы трогали посторонние и многие другие правила, как обязательные условия, чтобы они работали.
А кто сделал эти правила обязательными?
Ну, в принципе, те, кто и дают людям.
У вас очень много в вашей литературе и в сети у вас очень много методов использования, зарядки, изготовления. Нету каких-то общих правил.
Угу. Помогают ли обереги, подаренные без просьбы желания того человека, которому предназначены, или, может быть, совершенно обратный эффект получится?
Скорее всего, он просто не будет работать. Опять же, все зависит от того, заряжен этот амулет или нет, и чем он заряжен. Вообще, мы бы не рекомендовали пользоваться подаренными помощниками как таковыми. Лучше использовать для этого материальные предметы, если об этом говорить, чистые. То есть не подвергавшиеся какому-то энергетическому воздействию.
А каков срок действия силы оберегов на самом деле? От чего он зависит?
От многих факторов.
Например?
Здесь надо разбить. Если как бы брать механизм зарядки, то есть энергетическая ценность, во-первых, это зависит от того, насколько человек сам в это верит. Это раз. Во-вторых, насколько четко он может задать программу своему помощнику. Это два. Возвращаясь опять же к первому пункту, очень большое значение имеет, насколько человек верит в свои силы и насколько верит, что этот помощник... То есть, насколько он верит в то, что он может сделать помощника, и он будет работать так, как он хочет. Это первый аспект. Второй аспект зависит от материала, зависит от формы, зависит от того, сделал человек сам, как он его получил, при каких условиях.
Хорошо, может, мы сразу перейдем к понятию изготовления оберегов и амулетов. То существуют ли какие-то общие правила, например, когда изготавливают, положение звезд, например, там положение Луны, сам материал, особенности изготовления, вложенная информация. Существуют ли здесь какие-то общие правила или это индивидуальное понятие?
Ну, что касается изготовления, то есть нету обязательного требования, чтобы человек сам изготавливал шаблон того или иного помощника. Это желательно, потому что в процессе работы над своим помощником человек, он как бы получает сродство и с материалом, и с формой этого предмета. Но немногие люди могут, скажем, изготовить высокохудожественное произведение, но, в общем-то, и не стоит на это рассчитывать. Достаточно, допустим, если в качестве помощника вы используете какой-то камень, совершенно не обязательно как бы придавать ему какую-то форму. Достаточно, ну, скажем, вам самим вручную его отполировать. Это уже будет участие в создании этого предмета. То есть объем работы в принципе не имеет значения.
А какой предпочтительный материал, который в основном используется?
Материал, ну, желательно использовать те физические носители, которые имеют структуру, и, соответственно, те, которые будут держать энергетическую структуру мыслезаписи хозяина. К этому относятся металлы, камни предпочтительные, из камней кристаллы. Можно использовать и дерево, кости, другие, даже бумагу. Но вам придется намного чаще перезаряжать своих помощников.
А в металлах существует ли избранность, которая более чаще используется?
Нет, это индивидуально, это может быть чистый металл, может быть сплав, вот очень часто сплавы меди используют, латунь, бронзу. Ну, можно использовать драгоценные металлы, это индивидуально по человеку.
То есть, раз лучше считывать зодиакально и так далее.
Так же, как и камень. В камне три позиции важны. Это структура, это форма, это цвет.
А влияет ли время и расположение звезд на изготовление амулета и его свойства?
Да, но мы не хотели бы долго распространяться. Единственное, что мы посоветуем, если вы собираетесь приступать к созданию помощника, то лучше это делать на молодой луне.
А можно ли самому себе сделать амулет? Или это должен делать человек с более высокой энергией, чем у того, кому делается этот амулет?
Мы только что отвечали на этот вопрос.
Да. Хорошо.
Энергия любого постороннего человека не должна никакого отношения иметь к созданию зарядки и вообще к вашему помощнику.
То есть, получается, сам человек должен заряжать и носить это, да?
Да, конечно.
А почему тогда испокон веков было принято, что человеку специально давали, не дарили, а давали амулет, предназначенный для него, то есть сделал мастер?
Ну, если вы до такой степени готовы вручить свою судьбу в руки какого-то другого человека, то это ваше дело.
Ясно. Играет ли расстояние на действие амулета между амулетом и объектом, для которого он сделан? Такое возможно?
Да, здесь имеет значение цель создания подобного помощника. Если он изготовляется в качестве оберега, то да, его лучше постоянно иметь при себе. Причем даже не обязателен прямой контакт с телом. Это может быть в кармане, в сумочке, но, скажем, в пределах вашей энергетической оболочки.
А нужно ли подпитывать амулет своей энергией? Если да, то как часто?
Не нужно, то есть не можно, а нужно. Как часто, в общем-то, это очень четко определяется на своих ощущениях. Вот даже если, может быть, первое время, когда вы изготовите себе помощника и будете его постоянно носить, вы будете очень часто о нем вспоминать и очень часто его чувствовать. Пройдет какое-то время, вы к нему привыкнете, и вы не будете так часто о нем вспоминать. Но вот по прошествии какого-то определенного времени привыкания, скажем, к вашему помощнику, как вы его вспомнили, как вы о нем вспомнили, так пришло, в принципе, время его подзарядки.
Понятно. А принимаете ли вообще, были в истории ли случаи, когда силы, либо какие-то астралы, участие, когда создавался амулет, то есть вкладывая свое?
Ну, это, опять же, индивидуально все зависит от человека, от уровня его развития и от тех сил, с которыми он общается. Это может быть ангел-хранитель, это могут быть структуры ноосферы, это может быть дальний космос.
Я не могу положить в этот амулет свойства определенные.
Ну да, естественно. То есть вы же, в принципе, когда заряжаете амулет, вы пользуетесь их помощью, их энергетикой.
Угу. Скажите, внешние факторы, которые могут обнулить или прекратить действие амулета, кроме радиации, существуют?
Прекратить, то есть обнулить?
Да.
Внести в дисбаланс работы могут это прямой контакт любого человека с вашим помощником. А обнулить совсем нет. Угу. Только ваше желание.
А природные физические поля, которые человек попадает, возможно такое, что он попал, амулет, и все, ему конец?
Ну, поэтому каждый помощник нуждается в периодической чистки и зарядки. Это зависит от материала. Вот если, скажем, взять камни и разделить кристаллы и, скажем, некристаллические формы камней, то если простые камни достаточно просто подзаряжать, то кристаллы, так как они имеют несколько порядков выше энергетическую структуру и являются своего рода как бы магнитами энергетических полей, в процессе они накапливают постороннюю энергетику того, что вас окружает. Поэтому, если в качестве помощника вы выбираете тот или иной кристалл, время от времени его надо очищать и перезаряжать.
А скажите, природные качество материала и искусственное. Вот, допустим, мы берем, скажем, кристалл какой-то. Одно дело он природный какой есть, другое дело обработанный. Например, либо граненый, либо катыш. Это играет роль? Здесь имеется в виду разница, существует?
Если и существует, то незначительная. Но лучше, конечно, использовать природные камни. Хотя, если говорить о кристаллах, человечество сейчас в состоянии выращивать кристаллы с заранее заданными функциями, которые мало будут отличаться от природных. А в некоторых параметрах может быть и превосходить.
А имеет ли значение форма, цвет и узор? Ну, скажем, например, взаимосвязь с цветами чакр человека. Существует подобное?
Нет, с чакрами нет. С состоянием чакральной системы, да. Но это, опять же, на гороскоп, это на стихии, это индивидуально на каждого человека.
Хорошо. В астрологии часто распространено присвоение знаку зодиака определенного камня-талисмана. В чем смысл для явления? Имеет ли он под собой обоснование?
Ну, вообще-то это больше затрагивает стихии, нежели сами знаки. Мы бы больше обратили внимание на принадлежность по цвету к стихиям.
Например, четыре стихии.
Хотя здесь Да, индивидуальные особенности, потому что и форма, и размер, вернее, форма и цвет зависит от индивидуальных особенностей хозяина. И здесь даже одинаковые знаки зодиака могут иметь, скажем, разные по цвету амулеты.
По
стихиям, ну вот если как пример
взять стихии.
Если как пример взять стихию воды, то всем знакам внутри этой стихии вполне подойдут камни гаммы от синего до зеленого. Не стоит использовать фиолетовую и красную гамму, также черную.
Так, дальше это воды, воздух.
Мы бы не хотели давать какие-то общие указания. Вообще каждый человек, который хочет получить себе помощника, ему лучше обращаться к своим силам, будь то ангел-хранитель, будь то, как мы говорили, ноосфера и так далее.
Понял.
Ответ будет более точен.
Ну хорошо, но ведь не всегда же все люди знают, имеют ангела и знают выход. Ну, назовите еще три стихии, пожалуйста, если можно. Мы назвали вода, воздух, земля и огонь. По ним хотя бы, как пример.
Воздух – это белые камни, непрозрачные. Это вся гамма кварцев, даже слабо окрашенных. Здесь могут быть разные оттенки, от тоже голубого до розового. Огонь это более красные и желтые, фиолетовый спектр допустим, но не всем. И что касается, так что у нас осталось? Мы говорили про воду, про огонь, земля, да, земля это тоже. Зеленые камни, зеленые с синим спектром, а также допустимые черные.
Угу. Ясно. Скажите, существует ли разница в изготовлении и назначении амулетов в деструктивном, конструктивном мире, который применяются или были переданы знания человечеству?
Еще раз, пожалуйста.
Существует ли разница в амулетах, талисманах, а именно информации о них, переданной человечеству, от деструктивных представителей и конструктивных?
Ну и там присутствуют элементы истины.
Где в большей
от направленности.
Где в большей степени применялось это направление? У деструктивного представителя характера, либо конструктивного? Или это не имеет значения? Там это применялось одинаково?
Больше у деструктивных. Это все помощники, о которых мы сегодня уже говорили, которые в своей структуре имеют либо соответствующие мысли формы и, как правило, определенные знаки.
Ясно. А можно ли в амулет или какой-нибудь талисман вселять какую-то сущность? И, скажем, эта сущность при активации начинает очень мощно работать. Такие случаи в истории человечества были?
Чтобы вселить сущность, надо создать сущность. А человеку заемной энергетики не хватит. Для этого человек должен располагать достаточным энергетическим потенциалом.
Но если, например, он знает способы.
Мы бы не советовали вам идти по этой дорожке. Да, есть определенные магические практики в этом плане. Это создание так называемых фамильяров. Но даже не каждый колдун или каждый маг в состоянии был его создать ввиду того, что требуется действительно довольно большой энергетический потенциал. А кроме того, при создании сущности хозяин этой сущности наделяет ее какой-то частью собственного сознания. Только в этом случае она является сущностью.
А чужую сущность, допустим, с параллельного мира притащить и запереть в амулет?
Это магическая практика. Ну, да, не говорить на
это. Ну, ясно. Скорее всего, если дисуртивно, скорее всего, знает это. Ясно. А скажите, назовите в нашей пятой расе в истории, ну, нам известной, подобный случай, что о чем мы ранее вот только что говорили. Такое было?
Создание сущности и наделение
сущностями. Да.
Ну, сейчас мало подобных практик, поскольку эти практики не так просты, как они кажутся на первый взгляд, и несмотря на огромное количество информации сейчас на эту тему, немногие в состоянии ей воспользоваться. То есть очень многое потеряно. А в прошлом, да. В прошлом это довольно часто использовалось.
Но, например, это пятая раса.
Да.
Ясно. Но, например, если разум бы развивался как четвертая раса, направление в большей степени акцент был биоэнергетический, там же более часто реально применялись эти амулеты-талисманы. Это так?
Да, но там были немножко другие цели создания подобных мощников. И другие методики, и другие возможности.
Понятно. Скажите, вот, например, если человек не только сделал, ну, скажем, кому-то специально, мастер, который владеет информацией, техниками, сделал предмет, дал человеку для защиты или чего-либо еще свойств, но он его инкрустировал, то есть, скажем, либо обработал художественно, правильно. Вот разница между обработкой художественной и чисто природной будет или нет?
Нет. Понятно. Кроме того, если вообще в принципе в качестве помощников можно использовать какие-то ювелирные украшения, но надо обращать внимание на тщательную чистку, потому что, как правило, они проходят большое количество людей. Поэтому мы бы обращали внимание, что вообще, в принципе, любой физический предмет, используемый в дальнейшем как помощник, он должен на первом этапе очень тщательно чиститься. Причем трехступенчато, мы бы так сказали. Первое – это очистка от грубых энергий. Можно попросту, скажем, на день-два зарыть этот предмет в землю.
Так.
Или второй вариант. Засыпать его солью. Желательно так. Это и вот очистка предмета. Нет, это все первый. Это очистка предмета от жестких
нижних энергий.
Нижних энергий.
Или грубых.
Второе, значит, очистка под струей воды. Желательно основание, чтобы было нейтральным, то есть не металлическим. Можно положить в банку достаточно на первом этапе 3 часов. И третье, можно как бы более тонкую очистку сделать. Нужно во время вот этой чистки водой представить, что... визуализировать, что вот вашего будущего помощника вы помещаете под струю водопада и подержать его в таком состоянии. Вот это как бы самая тонкая чистка. В дальнейшем, после, как мы говорили о кристаллах, которые требуют периодической очистки перед перезарядкой, достаточно 15-20 минут под проточной водой, а потом перезаряжать.
Что входит в понятие перезарядки?
Перезарядка – это как бы вы повторяете ритуал зарядки.
То есть, ритуал. Хорошо, вернемся сначала. Как сам ритуал осуществляется, основные его параметры ритуала? То есть необходимо ли предмет сначала обесточивать?
Да, вы его очистили. Если изначально предмет прошел вот эти три степени очистки, то он и будет нейтральным.
А существует ли способ, который позволяет человеку настраиваться на нулевой вариант энергии и создав как бы пылесос, забирая энергию с того же предмета, отправлять ее, информацию, энергию, отправляет ее, ну, допустим, на дерево, в землю. Вот таким образом есть способ очистки, обнуления так называемый?
Есть много способов. Здесь как бы человек определяется сам, мы дали как бы такую основополагающую схему. Да, можно использовать человек в качестве заземления, может использовать дерево, может использовать стену здания и так далее. То есть в одной руке находится этот предмет, а второй рукой он касается либо дерева, либо здания.
Скажите, можете назвать основные точки, прикладные, способ зарядки на действие амулета или талисмана? В чем как по пунктам, как они, в чем заключается? Что должен человек делать основное?
Но основное надо сначала понять принцип, который необходим при создании помощника. Он должен быть изначально нейтрален, он должен получить вашу мыслеформу, и он должен получить энергию для своей работы. Первая часть, мы уже говорили по поводу очистки. Вторая часть, вы должны четко сформулировать целеполагание и создать как бы...
Мыслеобраз.
Мыслеобраз того, что вы хотите получить от своего помощника. Причем чем меньше, скажем, функций будет заложено в этого помощника, тем более четко он будет работать. Не надо пытаться сделать какого-то...
Все сразу, да, монстра?
Да, все сразу. Лучше, лучше сделать несколько для разных целей. Ага. Вот, поэтому вы четко формулируете целеуказания. После этого вы обращаетесь, опять же, к тому источнику энергии, который вам доступен. То есть это может быть... Как мы уже говорили, обращайтесь к ангелу-хранителю, либо вы обращаетесь к учительской сфере, если вы знаете, что у вас есть какой-то контакт. И так далее. Не имеет значения. Можно в конце концов попросить поддержку у природы, у солнца, у леса, вот что вам больше нравится.
Понятно.
Здесь тоже существует очень много способов зарядки. Мы вам можем дать как бы такую ключевую схему, а каждый может пользоваться. Здесь нету неправильных методов зарядки, если избегать очевидных ошибок. То есть зарядка не может происходить, если ваш будущий помощник находится в заземленном состоянии. Он должен быть нейтрален. То есть он должен быть либо на нейтральном основании, либо есть такой метод зарядки. Он как бы... то есть вот все методы зарядки можно разделить на две части. Контактные и бесконтактные. Это имеется в виду контакт с вами, как с будущим хозяином. Вы можете, как мы уже говорили, найти свой источник энергии, попросить эту энергию, скажем, вы садитесь, сами обнуляетесь, кладете руки ладошками вверх и просите энергетику конкретно для зарядки своего помощника. На обе руки получаете поток энергетики, вы ее ощущаете. Это энергетика с разными знаками. Чтобы ее гармонизировать и гармонизировать со своей энергетикой, вы можете либо соединить эти ладони, либо можете обе ладони поместить в район груди. Далее, вы представляете, что вот та энергия, которую вы получили, она переходит в ваше тело и внутри вас образует как бы вихрь. Дальше уже вот это гармонизированное вместе с вашей энергетикой, полученную энергетику, вы опять же из груди получаете на руки, на левую руку вы кладете тот предмет, который вы собираетесь использовать, правую руку вы подносите сверху, не касаясь предмета, ну, на расстоянии примерно 7-10 сантиметров. И удерживая образ целеполагания для этого помощника, вы тем же самым передаете вот эту сгармонизированную вашу вами энергетику. И так примерно вы, в принципе, почувствуете степень насыщения вашего предмета. Должны почувствовать или понять, увидеть, у всех по-разному. Ну, как мы повторяем, способов зарядки есть очень много. Не обязательно пользоваться именно этим способом.
Хорошо. Еще у представителей, кто работает, вопрос есть? Присутствует? Если есть в чат, срочно пишите.
Мы еще раз хотели обратить ваше внимание, что не полагайтесь на великие имена магов, колдунов и экстрасенсов, когда вы пытаетесь создать себе помощника. Поэтому лучше создать его с нуля самому, чем пользоваться уже заряженным предметом. Потому что нет никакой гарантии, кто его заряжал и чем конкретно. Польза здесь сомнительная, а вред очевиден.
Ясно. Вопрос идет. Если помощник не имеет материального носителя, то способ зарядки какой?
Способ зарядки в этом случае является ваша мыслеформа, ваше целеполагание и... То есть вы все равно вкладываете в него свою цель, но в этом случае надо это обязательно проговаривать. То есть должна быть вербальная форма.
Понятно. Так, еще. Бывают ли ситуации, когда надо уничтожить помощника?
Ну, теоретически возможно, неправильная зарядка или как бы подключение. Уничтожение – это, опять же, как бы вам достаточно зарыть его в землю. И больше не возвращаться к нему. Не обязательно этот предмет физически уничтожать.
Можно ли создавать самому помощника с экстрасенсом, который усилит эффект? В руках у меня, а другой мои руки держит.
Если вы ему доверяете.